Издательство «Эксмо». Эндрю Питерсон. Сага о семье Игиби. На берегу Темного моря. Об Аноуте коротко. Вот что гласят старинные сказания. Когда в первый день от сотворения мира, того самого, где происходит эта история, проснулся первый человек на свете, он зевнул, потянулся и произнес, глядя на то, что первым попалось ему на глаза. «А, ну вот». Этого человека звали Дуэйн, и первым он увидел камень. Рядом, впрочем, сидела женщина по имени Глэдис, с которой Дуэйн постепенно нашел общий язык. В последующие века этой фразе учили детей и внуков, и племянников, и так до тех пор, пока все живые существа, обладающие речью, не начали называть мир вокруг Ануот. Ануот состоит из двух континентов, разделенных водным массивом, который носит название «Темное море тьмы». К четвертой эпохе негостеприимные земли, лежащие к востоку от моря, получили название «Дань», однако к нашей истории они имеют мало отношения, за исключением того, что там зародилось великое зло, втянувшее почти весь Ануот в Великую войну. Это было безымянное зло. Его так и звали – Наг Безымянный. Он правил, сидя в замке Трок, на самой высокой вершине убийственных гор, и многое ненавидел в Ануоте, но сильнее всего – верховного короля Ветрокрыла с острова Анниера. По какой-то неведомой причине Наг и его мерзкие орды двинулись на запад и захватили сияющий остров Аниеру, и там, вместе со своими благородными подданными, пал добрый король, и настал конец его дому. Не удовлетворившись, безымянный злодей по имени Наг выстроил флот и переправил свою ужасную армию на другой берег Темного моря тьмы, в Скри. Он покорил и разграбил эти земли за 9 лет до начала нашей истории. О континенте Скри еще короче. Весь континент Скри – это зеленые луга и равнины. Не считая, конечно, каменных гор на севере. Они белы от снега, хотя когда снег тает, что-то зеленое там в конце концов появляется. На юге сплошь лежат равнины Пален-Джопдж. Несомненно, зеленые. Не считая, конечно, Глибвудского леса. За равнинами тянутся Линнардские леса, доходя до самого края карты, если только ее не составлял человек, обитавший в тех отдаленных краях. Обитатели равнин, лесных опушек, гор и берегов великой реки Блаб жили в мире и благоденствии, не считая, конечно, вышеупомянутой Великой войны, которую они проиграли и которая в корне изменила всю их жизнь. После поражения короли Скри и их приближенные, точнее сказать, все, кто претендовал на престол, были казнены. А простые жители Скри научились выживать под игом клыков Даня. Клыки расхаживали на двух ногах, как люди, и во многом походили на людей, не считая зеленой чешуи, покрывающей туловище, змеиные морды и двух длинных ядовитых клыков, торчащих из ненасытной пасти. Еще у них были хвосты. Когда Наг Безымянный покорил Скри, клыки заняли все города и деревни и принялись собирать налоги и притеснять свободных скриан. Нет, жителей Скри никто не трогал, если к полуночи они успевали вернуться домой и если не держали дома оружие и не жаловались, когда соседа вдруг увозили за море, откуда он больше не возвращался. Но кроме жестоких клыков и постоянной угрозы смерти и пыток, в Скри, в общем, нечего было бояться. Но разве что каменных гор, где бродили длиннозубые косматые бомнубли с ненасытной утробой, да еще ледяных прерий, тем немногим смельчакам, которые жили на этих холодных пустошах, ежедневно приходилось сражаться со остроястребами. Равнины Пален-Джопдж на юге были и красивы, и безмятежны, не считая крысуков, шныряющих в высокой траве. Один фермер из Южного Торбора утверждал, будто видел крысука размером с мипа-однолетка, который, в свою очередь, ростом почти со взрослого харкнея, а тот, как известно, немногим меньше кроблика. До того, как ревя низвергнутся с Фингопского водопада, река Блаб течет тихо и привольно. Она прозрачна, как горный ручей. рыба, которая в ней водится, вкусна и безопасна, не считая, конечно, тех многочисленных созданий, которые ядовиты на ощупь, а также рыбы-кинжала, которая, как известно, запрыгивает в лодки и насквозь пронзает даже самых дюжих рыбаков. Об Игиби в двух словах. На окраине городка Глибвуд, который расположился на утесах, вздымающихся над темным морем, стоял маленький домик, в котором жило семейство Игиби. Домик был самый простой, хотя необыкновенно уютный, очень красивый и опрятный, даже несмотря на то, что у Игиби было трое детей. А когда по вечерам в окнах горел свет, казалось, что домик светится любовью. Что можно сказать о семье Игиби? Не считая того, что они вечно засиживались до ночи за всякими интересными разговорами и пели, работая в поле, и того, что их дедушка Подо Рулевой любил сидеть на крылечке, пыхтя трубкой, и разных приятных мелочей, вроде кружки с сидром зимним вечером, они жили не так уж счастливо, и даже очень несчастливо, потому что вскри кишели клыки Даня. Глава первая. Едет черная карета. Джаннер Игиби лежал в постели, дрожа и зажмурившись. Он прислушивался к жуткому стуку черной кареты, которая катилась по дороге в лунном свете. Его младший брат Тинг похрапывал на верхнем ярусе кровати. Сестренка Лили, судя по дыханию, тоже спала. Джаннер осторожно приоткрыл глаза и увидел белую, как череп, луну, которая ухмылялась ему в окно. Он изо всех сил старался не думать о плохом, но в голове у него звучал стишок, которым с давних пор вскри пугали детей. Мальчик лежал в тусклом лунном свете, и губы у него шевелились сами собой. «Вдоль по берегу реки едет черная карета, скачет лошадь мглой одета, на козлах злой возница. Крепче спи, мое дитя, пусть она проедет мимо, а не то неутомимо за тобой примчится». Ты покинешь милый дом в черном чреве ледяном, в тюрьме сырой, в краю чужом, поставлен на колени, вдали от родины не раз, оплачешь горько страшный час, когда явились тени. Вдоль по берегу реки едет черная карета, скачет лошадь мглой одета, беда вот-вот случится. Неудивительно, что Джаннер не смог заснуть, услышав слабый стук копыт и позвякивание цепей. Он живо представил себе ворон, которые то кружили над каретой, то присаживались на крышу. Ему казалось, что он слышит хриплое карканье и хлопанье черных крыльев. Мальчик сказал себе, что у него просто разыгралось воображение. Но он знал, что каждую ночь черная карета останавливалась у домишки какого-нибудь бедолаги и навсегда увозила его детей. Всего лишь неделю назад его мать оплакивала исчезнувшую девочку из Торбора. Сара Коблер была ровесницей Джаннера. Они как-то раз виделись, когда Коблера проезжали через Глибвуд. Но теперь Сару увезли навеки. В ту ночь она лежала в постели, точно так же, как Джаннер теперь. Наверное, она поцеловала родителей на ночь и помолилась перед сном, а потом за ней приехала черная карета. Она бодрствовала в ту минуту. Слышала ли она фырканье черных коней за окном? Видела ли пар, вырывающийся из их ноздрей? Ее связали? Она сопротивлялась, когда ее заталкивали в карету, словно в пасть чудовища. Но что бы ни делала Сара, ничего не помогло. Бедняжку разлучили с семьей, и точка. Родители устроили по Саре поминки. Уехать в черной карете — все равно, что умереть. Это могло случиться с кем угодно, в любой момент, и ничего нельзя было поделать, только надеяться, что карета не остановится на твоей улице. Стук копыт, потрескивание и позвякивание эхом отдавались в ночи. Черная карета приближалась. Неужели она повернет на тропинку, ведущую к дому Игиби? Джаннер стал молиться. «Малыш!» Песик Лили, лежащий в изножье кровати, поднял голову и завыл, глядя на окно. Джаннер увидел сидящую на сухой ветке ворону. Он затрясся и натянул одеяло до подбородка. Ворона повернула голову и заглянула в окно.
Она словно рассматривала мальчика с округлившимися от ужаса глазами, в которых отражался лунный свет. Джаннар замер, пытаясь как можно глубже уйти в недра постели, чтобы ворона его не заметила. Птица сорвалась с ветки и улетела.